Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны. Он и упал в нее. И, если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором. Шум февральской революции разбудил Германию. Говор, ропот, биение сердца слышались с разных концов единого и разделенного на 39 частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб и обдумывали, что сделать. Временное правительство ободряло их не на восстание, а на удаление из Франции. Им что-то и от французских работников не спалось. После напутственного благословения Флокона и крепкого словца о тиранах и деспотах Коссидьера, конечно, могло случиться, этих бедняков и расстреляют, и повесят, и их бросят лет на 20 в казематы, это было не их дело. Баденская экспедиция была решена. Но кому же быть освободителем? Кому же вести эту новую армию, состоящую из нескольких сот мирных работников и подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому поэту, лиру за спину и меч в руки, на боевом коне, о котором он мечтал в своих стихах? Он будет петь после битв и побеждать после песен, его выберут диктатором. Он будет в сонме царей и им продиктует волю своей Германии в Берлине. Унтер ден Линден поставит его статую, и ее будет видно из дому старого банкира. Века будут воспевать его, и в этих песнопениях, может быть, не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажом, денщиком провожала его, берегла его в походе. И она заказала себе у Юмана военную амазонку из трех национальных цветов, черного, красного и золотого, и купила себе черный бархатный берет с кокардой тех же цветов. Через приятелей Эмма указала работникам на поэта. Не имея никого в виду и вспоминая песни Гервига, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание. На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которая дает лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом. Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость, и самообладание, тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся перед всякой опасностью. Зачем же она вела его на страшный искус, в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами? Где, с одной стороны, лавровый венок веял могилой, а с другой — бегство и позорный столб. У нее был совсем иной расчет. Она его, не думая сама, рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя. Революция брала верх в Италии. Вести из Берлина, даже из Вены, ясно говорили, что и эти троны покачнулись. Трудно было себе представить, что баденский герцог или вюртембергский король могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростертыми объятиями, поэт провозгласил бы республику, республика провозгласила бы поэта диктатором. Разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии со своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтобы покрыться военной и гражданской славой. На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо. И по врожденному холопству любит их и слепо слушается своих штаб и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох. Освободители сунулись без серьезного плана, ничего не приготовив. Тут и храбрые люди, как Геккер или Виллих, ничего не могли сделать. Они тоже были побиты, но не побежали с поля сражения. И, по счастью, возле них не было влюбленной немки. При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться, и окончательно погубила его. Она стала перед ним под выстрелами и звала товарищей на спасение поэта. Солдаты одолевали. Эмма, прикрывая бегство своего мужа, подвергалась быть раненой, убитой или схваченной в плен, то есть посаженной лет на 20 в Шпандау или Раштадт, да еще предварительно высеченной. Он скрылся в ближайшую деревушку при самом начале поражения. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат. Наконец позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрылся ломой, подвергая свой дом разграблению и себя фухтелем и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу. «Как же имя вашего спасителя?» — спросили его мы. «Я забыл его спросить», — отвечал покойный Гервик. Раздраженные товарищи его бросились теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была с золотым обрезом, и аристократическую изнеженность, и прочее. Его жена до такой степени не понимала значения того, что делала, что месяца через 4 напечатала в защиту мужа брошюру, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был отбросить на него. Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверены в том, что они беспорядочно бросались и долею на ненужные прихоти воинственной четы. Анненков был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями индейки, паштеты, ушеве, и укладывались вины и прочие в путевую карету генерала. Деньги были даны флаконам по распоряжению Временного правительства. В самой сумме их пристранные вариации. Французы говорили о 30 000 франков. Гервик уверял, что он не получал и половины, но что правительство заплатило за проезд по железной дороге. К этому обвинению возвратившиеся инсургенты прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались, оборванные, голодные и без гроша денег после поражения, они обратились к Гервигу за помощью и получили отказ. Эмма даже не допустила их до него, в то время как он жил в богатом отеле и носил желтые софьянные туфли. Почему они именно это считали признаком роскоши, не знаю. Но о желтых туфлях я слышал 10 раз.